Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по пятницам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно отправлять на электронную почту fm6851@bk.ru.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Светил взор незабываемый.
В пятницу передача «Беседы с Покрасом», за пультом Михаил Радов. Рядом со мной находится врач-психотерапевт Михаил Львович Покрас.
А рядом со мной вот разговаривает таким вот тоном военным Андрей Эдуардович Березовский.
А телефон...
Тоже врач-психотерапевт.
Телефон прямого эфира, который здесь работает и... при помощи которого можно принять участие в этой передаче, 341-1106. И вот
нам сразу звонок. Да? Добрый вечер.
Добрый.
Представьтесь, пожалуйста.
Женя.
Женя, сколько вам лет?
38.
Женя, кто вы по образованию?
Инженер.
А по роду занятий?
Коммерсант, может быть.
Может быть, или коммерсант. Вы в как, в чем ваша коммерция, если не секрет?
Ну, у меня небольшое дело с товарами.
Спасибо. Женя, с какой задачей вы звоните? И чуть-чуть громче, вы говорите очень таким печальным голосом, как будто у вас кто-то спит.
А, хорошо. А дело в том, что вот у нас в семье случилось горе. Умер брат.
Сколько лет брату?
47.
От чего умер?
От воспаления легких.
Да.
Вот. И мама очень переживает.
Маме сколько лет?
67.
Да. Это когда случилось?
В январе.
Угу.
Вот. И дело в том, что я маму люблю, и я маме хочу помочь, я хочу ее поддержать.
Она просит вас о поддержке?
Я не понимаю.
Думаю, что не понимаете? Что... Моего вопроса или просит ли
я
мы?
Не понимаю, просит или не просит.
Угу.
Вот. Я... Она мне говорит, что так хорошо, когда ты добрая, и когда ты какая-то, ну, ласковая. А я пытаюсь быть такой.
У меня к вам вопрос. Всю жизнь вы с ней добрая и ласковая, или вы всю жизнь с ней в конфликте? Ну как, в напряженных отношениях?
Нет, я с ней как-то больше в спокойных отношениях.
В спокойных отношениях вы живете вместе?
Нет.
Вы давно живете врозь?
Да, всегда.
Всегда? Это с какого вашего возраста?
Ну, с 20 лет.
Понятно. Мама привыкла к вам какой? К вам, которая с ней сюсюкает и ведет себя добро-ласковой? Или к вам, которая ведет себя, отстаивая независимость?
Ну, наверное, когда как. Наверное, вот так вот.
Так это как?
Ну, когда как. Когда такая, когда сякая. Когда
да.
Я с ней сюсю, потом не выдерживаю и...
И?
Ну, и становлюсь жесткой.
Жесткое это что значит? Как это проявляется?
Проявляется, я становлюсь взрослой, я становлюсь жесткой, разговариваю с ней как с дурочкой.
Угу.
Она сразу поддается мне, а потом мне стыдно.
Угу. В чем вопрос сегодня? Ой-ой-ой, вот тут у меня может мне помочь.
Вот. Сегодняшний вопрос вот именно в этом.
В этом в чем? Сформулируйте его как фразой.
Я понимаю, как ей тяжело.
Mm-hmm.
Особенно сейчас тяжело.
Mm-hmm. Вот. Вы зачем понимаете, как ей тяжело? Ей от этого легче, от того, что вы понимаете?
Ну, наверное.
Серьезно? Ну-ну, я слушаю.
Я думаю, что она хочет, чтобы я была с ней доброй и покладистой, и отчитывалась.
Вопрос задайте, пожалуйста.
Вот. Я не знаю, как мне сделать так, чтобы ей было, ну, хорошо, скажем так.
Угу.
Как мне ей помочь, как мне ее поддержать, я не знаю.
У меня к вам вопрос. Если вы не будете ей помогать, что будет?
Я думаю, ей будет тяжелее. Я думаю, что со мной рядом ей будет легче.
Нет, я ведь про помощь. Рядом или не рядом, я об этом не разговариваю.
Нет, в смысле, вот, что если буду помогать, то я думаю, ей будет легче, потому что я и детей у нее осталась одна.
Угу. Скажите, пожалуйста, вы себя воспринимаете человеком умным?
Ну, более-менее.
А маму?
Умная, однозначно.
И мама своих вопросов сама не решит? Я попробую привести один пример, но, знаете, есть люди, которые, я, может быть, даже спрошу, вас что больше интересует, если так посмотреть в себя, Женя, вас больше интересует результат, то есть, чтобы у мамы были силы решать свои вопросы, или
я
вам
хочу,
больше, дайте
была...
я договорю.
Я хочу, или чтобы мама была живой и здоровой.
Или вас больше интересует получить путевку в рай, про бесплатную?
Нет, хочу, чтобы мама была живой.
Вот
здоровой.
Мне пока что показалось, что в вашем вопросе вообще мамы нет. И в вашем вопросе нет вас. То есть есть какая-то игра в маму, которая вроде бы своих вопросов сама не решит. Вы ей воскресите брата?
Нет.
Вы в самом деле в тот момент, когда вам нужно будет... по каким-то своим соображениям резко от мамы уйти, вы в самом деле там останетесь?
Если буду знать, что надо, останусь, конечно.
Я ведь задал вопрос, вот я вам не верю сейчас. Я думаю, что в тот момент... Вы живете дома одна с кем? Замужем вы?
Замужем.
Вот если вдруг понадобится вам быть дома... И вот там будет какая-то кризисная ситуация. Вы останетесь у мамы или будете решать свои вопросы?
Нет, останусь у мамы.
Угу. Ну вот вы мне позвольте сейчас вам не поверить. Мне показалось, что вы сейчас не решаете, в вашем вопросе нет уважения ни к себе, ни к маме. Вы не говорите о том, чего вы хотите. Помогает человек только, когда он делает то, что ему хочется. Вот когда он делает, с другим ведет себя так же, как хотел бы, чтобы вели себя с ним. У меня к вам вопрос. Как бы вы, Женя, хотели, чтобы в такой ситуации... У вас есть дети?
Да.
У вас сыновья, дочери?
Дочь.
Сколько лет дочери?
20.
Как бы вы хотели, чтобы вот в такой ситуации, когда вот вам... Вам плохо, чтобы дочь бросила все свои дела, зачеркнула все свои отношения и сюсюкала с вами, считая вас дурочкой? Или вы бы хотели, чтобы дочь жила свою жизнь, а вы бы уже со своим справились? Как бы вы хотели в отношении себя?
Ну, хотела бы, чтобы дочь жила свою жизнь, но мне от дочери не хватает тепла и поддержки, может, потому что... Она...
Секундочку, вы сейчас говорите очень интересную вещь. Тепла и поддержки не хватает Жене не тогда, когда его не дают, а когда мы не умеем взять. Если я отношусь к человеку, ну, это так же, как с едой. Если я знаю, что я хочу есть, то я чувствую, где съедобное, где несъедобное. Человеку, который никак не относится к дочери, ему не хватает тепла, потому что ему нужно все время, он не чувствует отношения другого. А когда относится как-то, относится это живой, эгоистичный человек, который решает свои вопросы. У меня к вам вопрос, Женя. А как вот на ваши отношения с мамой и с дочерью смотрит муж? Алло?
Я что-то как-то вот об этом и не думала.
То есть муж тоже пустое место? Мама дурочка, дочка неверно себя ведет, а вы заботитесь обо всех, вы самый счастливый человек в этой... вот в этой компании.
Ну, я однозначно самый сильный.
Я спрашиваю, вы сильны тем, что вы питаете себя тем, что греетесь о маму, греетесь о дочь, то есть тем, что суетитесь в чужих делах, или вы сильны тем, что у вас есть своя жизнь, и вы можете без всех этих подачек другим вот с ней справляться?
Нет, что-то у меня своей жизни нету.
А так в чем же сила? Получается, что вы... Вот мне показалось, судя по тону, по тому, как вы разговариваете, что в этой ситуации вас не заботит никто, что вас заботит просто развлечь себя и чувствовать себя... То есть, что вы не тот вопрос решаете, что вам просто хочется чувствовать себя всем нужной, незаменимой и занять все места. У вас, простите, пожалуйста, а дочь живет с вами или дочь живет уже свою жизнь? Да, то есть дочь не замужем?
Нет.
Угу. А что вы будете делать, когда дочь, вот у дочери будет своя личная жизнь? Жень?
Ну, я не знаю.
Угу. То есть я правильно понимаю, что пока что вы всех занимаете своей персоной для того, чтобы заполнить какую-то свою пустоту? Мне кажется, что вы решаете не тот вопрос. Мне кажется, что в этой ситуации мама не нуждается в вашей помощи, а вы просто лезете в ее дела и ее ослабляете. Потому что, когда мне обещают то, чего на земле нет, я начинаю впадать в детство, я начинаю рассчитывать на то, чего не бывает. И чем больше мне дают, тем больше я буду просить. Я правильно понимаю, что чем больше вы уделяете маме внимания, тем больше она живет так, как будто вы ей его не додаете. Нет. То есть чем больше она его просит.
Нет.
Угу.
Нет, она очень гордая.
Тетя?
Она очень гордая, очень самостоятельная.
Я правильно понимаю, что она недовольна тем, что вы уделяете ей внимание?
Нет, довольна.
Объясните, что означает гордость самостоятельно в этой ситуации.
Она все время говорит, что у нас все хорошо, и если хочешь, ты приезжай.
То есть
я
она...
тебя вкусно покормлю. И каждый
да,
раз
да,
говорит,
да,
ты приезжай, я тебя покормлю. У нас все хорошо, ты приезжай, я тебя покормлю.
Подожди, то есть я правильно понимаю, что чем мама слабее, тем более сильной вы себя чувствуете? Вот у меня создается впечатление, Женя, по тону, по всему, что вы относитесь к тому типу людей, которые ну, в эзотерических подходах называют вампирчиками, то есть людей, которые греются о чужое несчастье или греются о чужую жизнь. И такое впечатление, что вы лезете всюду, чтобы согреться. Может быть, вопрос другой, может быть, вопрос не о маме, не о дочери, а может быть, вопрос о том, что вам бы заняться... Вот вы там сказали, что вы про мужа не знаете, так может быть, вам заняться своей личной жизнью, а все остальные с собой справятся, потому что все мы были детьми, и когда нам обещают няньканье, мы ослабляемся. Я вспомнил, что было, когда у меня умер папа, а мама жила вместе с папой целую жизнь, так я сказал брату, что... А я старший, и брат ко мне относился как к авторитету, к авторитетному человеку. Я сказал, чтобы он ни в коем случае не приезжал к маме без ее просьбы. Чтобы когда маме надо, чтобы она попросила. А для мамы это было чрезвычайное событие, то, что папы не стало. Это управленческий, где все маму знали, она там школу построила. И на управленческом люди очень напряженно, зная маму, отнеслись, что вот какие дети черствые. Но зато мама через 2 месяца уже все свои вопросы решала сама. Сама ездила. Когда она просила, мы приезжали чем-то, каждый чем-то помогали, но мы нигде не позволяли себе греться о ее горе тем, чтобы... Вот, занимать, развлекать и превращать в дурочку. В результате мама со всеми своими проблемами справилась. И снова уже, она уже была пенсионером, она еще вернулась к работе. Вот я думаю, что если вы любите маму, то вы займетесь своей личной жизнью, извините меня за то, что я разговариваю жестко, вот, и перестанете, или будете грешно, зная, что вам просто хочется погреться, будете приезжать к маме, и развлекать себя этой якобы помощью просто для того, чтобы об маму погреться.
Я не могу понять, она меня зовет или не зовет, когда говорит, у нас все хорошо, но ты приезжай, я тебя покормлю, я вот это сготовлю.
Вам надо у нее поесть?
Приезжай. Да нет, конечно, она это прекрасно понимает, да. Что еды-то у меня дома полно.
То есть вам не надо, вот у меня тоже дома полно, но у мамы, у бабушки, у тещи мне всегда было очень приятно поесть. А в детстве, в мальчишестве, мне очень приятно было приезжать к бабушке, у нее в холодильнике стоял лобаночка кефира, специально для меня. Так вам хочется к маме ездить не потому, что это полезно, а потому, что вам хочется вот подышать ее запахом и пищей.
Я бы хотела поехать, когда мне хочется.
Вот это и делаете. Замечательно. Вот вы сейчас сказали, перестаньте обманывать маму, перестаньте превращать себя в сироту, а то вы и здесь не сумеете чувствовать теплоты. Ведь когда обманываешь маму, то и себя сиротишь. Относитесь к маме с уважением, без этой вкрадчивости в тоне. Ну, и вы, наверное, сами понимаете игру, которую вы ведете. Судя по тому, как вы разговариваете, слышно, что вы сами чувствуете фальшь того, что делаете. Удачи вам в жизни. Всего доброго. Пожалуйста. Вот, смотрите, в эфире, Андрей, очень трудно, потому что в словах нет аргументов для того, чтобы говорить то, что я говорю. Слышно, да? Но ты вдруг чувствуешь тон, ты чувствуешь то, что человек не сказал. Чувствуешь, что мама там не рассматривается, и там нет уважения, что к дочери нет отношения, ну, потому что, ну как, у меня есть дети. Мне с ними тепло, потому что я к ним тепло отношусь. У меня 5 детей. Это хорошо чувствую. Когда мне не до них, то в это время я могу не чувствовать, что тепло. Что мужа... Ну, такое впечатление, что Женя... Ну, у меня появилось ощущение, что она просто одна живет.
Ну да.
Да, да, что там мужа вообще просто нет, что это точно мифическое создание. То есть получается, что человек, не занятый собой... А вот аргументов вроде бы нет. Если люди слушают так же, как я внимательно сам тон, то они тоже из самого этого вот извлекают информацию. Помогать родителям – это участвовать в родителях, это, ну, требует, во-первых, чрезвычайного уважения. И мы можем согреть. Это так же, как в любви. если что-то делают дежурно, то мы чувствуем фальшь, нас это... Мы вроде должны быть благодарны, а при этом это нас бесит. А вот, договорю я вот эту вещь. А если с нами искренне, то есть, когда до меня дотрагивается женщина, ей хорошо, мне хорошо. Если она дотрагивается меня, для того, чтобы погладить как маленького, то и мне тошно. Согреть можно только собственным счастьем от общения с человеком. Вот мы с вами психотерапевты, если мы обслуживаем дежурно своих пациентов, они разбегутся. А когда мы живем, потому что мы какую-то свою задачу решаем с ними, потому что нам не все равно, то к нам тянутся, потому что с нашей жизнью можно сопоставить другую жизнь.
Да, мне вот этот звонок, мне вот эта вот ситуация, сейчас разговор этот напомнил какую-то такую ситуацию. Бывает в жизни, что мы вот в каком-то возрасте, давным-давно, там, в подростковом, может быть, что-то еще такое, мы берем и перестаем жить, строить какие-то отношения с родителями живые, а начинаем строить формальные отношения, как-то притворяемся. А потом, спустя время, большое время, спустя 10-20 лет, мы как бы в этой системе остаемся и начинаем вот помогать родителям, в кавычках я это возьму, помогать родителям, вот помощь какая-то такая механическая.
Перебивать вопросы можно?
И тогда вот возникают такие ситуации.
Да. Перебивать можно? Правильно я понимаю, что вы говорите, что в детстве, если мы любим родителей, то когда они ведут себя каким угодно образом, то мы с ними в конфликте. То есть мы другие, мы их слушаемся.
Угу.
Мы слушаемся, потому что у них есть власть, у них есть сила, но мы с ними, мы не изображаем согласия, мы не передразниваем их, мы остаемся самим собой. А вот если мы захотели, сами того, может быть, и не заметив, захотели родителей заполучить, вот есть у родителей конфликт, а мы захотели родителей заполучить свое распоряжение, мы начали изображать себя послушными.
Или наоборот конфликтными.
Мы начали себя изображать не тем, что есть, что-то отстаивать другое, а дальше начинается вот это. Мы перестали сиротами. То есть мы таким образом отказались от родителей, сами этого не заметили. Дальше нам не хватает...
Причем, мне кажется, даже можно очень точно, если задать вопрос, когда вы перестали общаться с родителями? Человек, когда вы перестали? Этот можно ведь даже вспомнить возраст. Иногда даже вспомнить можно момент.
Не обязательно во время разговора с психотерапевтом, а так у себя в жизни.
Да, в жизни. Ситуацию, после которой, мне кажется, решение какое-то происходит. Человек решает, это я не прощу, вот теперь я буду делать только то, что от меня требуется.
Секундочку, там совсем не обязательно такое решение. Ребенок очень часто этого не знает. Просто он хочет быть хорошим. И он вместо того, чтобы демонстрировать, что он еще хорошим не является, а просто хочет быть, он начинает изображать себя хорошим. То есть начинает изображать себя послушным или наоборот. В результате он, вот дальше я просто про то, что вы говорите, дальше он попадает в эту систему, он не чувствует родителей, родители не чувствуют его, в этом живут достаточно долго, а хочется опять же быть хорошим. И теперь начинает уже взрослый человек... Вместо того, чтобы заботиться, такого вопроса ведь у дочери не бывает, вместо того, чтобы заботиться о матери, то есть делать то необходимое с уважением к маме, понимая, что ее боль... Я маме сказал, когда я сказал, что я ведь за тебя не переживу. Угу. И тогда практически то, что надо, ради Бога, это очень жестко и страшно, и грешно сказать такое маме. Но я ее уважаю, понимаю, мама дожила... потом до 78 лет, и у нее было достаточно много всяческих содержательных событий в жизни еще. Так вот, я правильно вас услышал, что вот от этой пустоты в отношениях человек, желая быть хорошим, опять начинает играть, и маме подсовывают вот занятость, ведь там всюду насмешка. Вы помните песню про отца?
Угу.
Если был бы отец живой. У нас она далеко? Ее найти можно? Песня про отца, это там, это есть у Вадима в сборнике, если она попадет. Так вот, если был бы отец живой, я тебе налил бы супцу.
Угу,
да?
Угу.
Не обязательно ее, если найдете. Вот, то есть он идет, он хочет просто у отца, побыть рядом с отцом. И для себя, естественно, и тогда это отца греет.
А когда я вот в этой искусственной системе, я правильно вас услышал?
И причем вот эти какие-то взаимные упреки, потом, ну, опять, спустя 20 лет, как бы, существует система отношений, в которой существуют некие взаимные упреки и обиды. Они, ну, причиняют человеку, ну, как-то тяготят человека, чувство вины какой-то. Так это чувство вины в какой-то степени, оно же оправдано, потому что действительно, если ты в 14 лет, в 13 лет или в 12 разорвал отношения с родителями, фактически, то потом ты ходишь, ты изображаешь...
Есть чувство, что ты соврал.
Да, и ты продолжаешь жевать каждый день, и дальше, и дальше, и дальше.
А вот теперь трудность. Трудность наша сейчас в эфире,
да,
донести. Потому что тот, кто живет в реальных отношениях, он слышит сразу в тоне, что там нет никакого содержания, то есть там есть словесный вопрос, на который этому человеку в этой ситуации нельзя ответить. А тот, кто слышит...
Он, то... Знаете, что он слышит? Я вот тоже слышу. Он слышит ситуацию, что вот такая...
Кто
вот...
он?
Человек, который не живет в реальных отношениях, как вы, да, говорите, он слышит, что звонит женщина, ну, которой трудно, которой тяжело, и жесткий, почти жестокий психотерапевт, он, значит, вот ей, это, займись собой.
Секундочку. Так вот, и очень трудно донести информацию, ведь мы ведем передачу для того, чтобы поддержать тех, кто живут в реальности. Но еще и мы ведем передачу для тех, кто живет в совершенно вымышленном, вот этом ложном мире, где стали играть отношения с папой, отношения с мамой. И тогда очень трудно переводить информацию. Так информация слышна, там не слышно.
Мне кажется, здесь какой-то вот сейчас подумалось так, вот все-таки ключ...
Нам надо решить этот вопрос.
Ключик к этому, ко всему, это...
Есть?
Это вот это все-таки чувство вины, потому что если есть это чувство вины, то, ну, может быть, надо прислушаться, может быть, что-то вот в самом способе строить все отношения неверно, и тогда, может быть, это не просто там жестокий психотерапевт или что-то еще, а может быть...
Это вы сказали.
Да,
это... Поставьте, пожалуйста, эту песню про отношения с отцом.
Если был бы отец живой, я бы ему позвонил домой и, наверное, спросил: ты все прыгаешь хил, как делишки, где был, с кем пил? И, наверное, спросил: ты все прыгаешь хил, как делишки, где был, с кем пил? Отец бы ответил так: как трактуешь отца, сопляк? Впрочем, что с тебя взять? Заходи, дам пожрать, ты ж небось без копья. Опять, впрочем, что с тебя взять? Заходи, дам пожрать, ты ж небось без копья. Опять, и пришел бы я в дом к отцу, он бы мне разогрел супцу из высохших шпрот, сделал бы бутерброд и сказал бы: давись, проглот. Из высохших шпрот сделал бы бутерброд и сказал бы: давись, проглот. Я бы все смолотил, смолол и сказал бы: ну я пошел. А супец был хорош, отец бы: ну что ж, жрать захочешь еще, придешь. А супец был хорош, отец бы: ну что ж, жрать захочешь еще, придешь. Я бы вышел курну дымку, был бы март или апрель в соку, и мотался б скворец по березе кривой, если был бы отец живой. И мотался б скворец по березе кривой, если был бы отец живой.
Добрый вечер. Продолжаем передачу. Андрей Дурович, вы же понимаете, что вот весь пафос разговора нашей позвонившей женщины, он и есть прятки с чувством вины. И когда вы говорите «осознать», то если бы человек мог осознать это чувство, то, наверное, бы нам не звонил. И, понимаете, вот та правда, которую мы с вами знаем, она совсем не обязательно по силам тому, кто нам звонит. И прежде чем ему сказать, вот ты вспомни, ты разберись, ты еще, нам нужно выяснить вопрос, есть ли у него ресурс для того, чтобы вспомнить, то есть вести себя как-то экологично и, ну вот, осторожно. Когда я веду себя жестко, то я вызываю сопротивление, как вы это понимаете, и это дает человеку силы справиться с информацией, и он ее пропустит внутрь, тогда, когда он будет к этому готов. Я нападением защитил Женю от всего, что я ей скажу. Если вы слышали, она достаточно спокойно со мной разговаривает обо всем. Вот. Так вот, не все то золото, что блестит, и указали дорогу, да путь заказали. Нам, мы же психотерапевты с вами, а не просто вот, разговорщики. Так вот, очень существенна такая вещь. Я попробую сейчас чуть-чуть с другой стороны. Идет группа. И мужчина, я спрашиваю, кто вот в этом кругу вас поддерживает. Это очень важно в жизни, всегда сориентироваться, где та стая твоя, которая тебя поддерживает, в том, ради чего ты пришел, вот, например, ну вот в кабинет психотерапевта. В какой-то спонтанности, в искренности, в правде, в тревоге, в тоске, которая помогает пережить. А человек мне охотно это рассказал. Я спрашиваю, а есть ли здесь те, кто своим существованием вас стесняют, запрещают вам вот, реализовать самого себя. Он несколько стеснен, он говорит, мне это неловко сказать. Я говорю, можете не сказать. Но почему-то он все-таки называет людей, которые его стесняют. Я тогда спрашиваю, а что вы делаете для того, чтобы приобрести свободу от стесняющих? Я спрашиваю, кем вы в группе больше заняты, на кого вы больше тратите сил? Вы в жизни. На кого тратите силы? На тех, кто вас поддерживает, вы заняты тем, чтобы их поддержать? Или на то, чтобы сопротивляться тем, кто вас подавляет? Идет разговор, он говорит, я спрашиваю, что вы делаете, чтобы защититься от вот этого давления? Я стараюсь их не заметить. Я вспомнил, как я мальчишкой, поссорившись с ребятами, выхожу с крыльца, закрыв лицо вот так вот прозрачно руками, дескать, я вас не вижу.
Угу.
Это не снимает конфликта, но я их не вижу, мне-то 6 или 5 лет. Не вижу. Я говорю, вы понимаете, что вы тогда вытесняете из внимания свое переживание, а при этом вы подставлены этим людям. Вот здесь возник этот вопрос, на кого больше тратите время? Оказывается, на то, чтобы не замечать очевидное, на отрицательные галлюцинации, нужно тратить гораздо больше времени и сил, и получается, что он всю жизнь везде ведет себя по принципу, он первый начал, и все время в пику тем, кто его подавляет. Он не тратится на то, чтобы поддержать тех, кто его поддерживает. Спрашиваю, в конце концов, в кабинете, что бы же сделать ему для того, чтобы... для того, чтобы приобрести свободу от тех, кто давит. Люди обсуждают этот вопрос и приходят к такому выводу, ну, вот если ты отказываешься от задачи переделать всех, кто на тебя давит, отказываешься от задачи всех научить правильной твоей жизни, если ты признаешь, что другой живет, что это просто факт, и что он вправе жить в этом, вот тот, иначе, чем тебе это нравится, ты перестаешь наезжать на него и приобретаешь свободу. Спрашиваю дальше, женщина разговаривает. Спрашиваю дальше, а что тебе...
Телефон где-то, наверное,
звонит. Спрашиваю дальше, а что тебе... Это не у нас телефон? Не. Спрашиваю, а что тебе...
что ему могло бы помочь для того, чтобы вот... Что тебе могло бы ему могло бы помочь, чтобы он, чтобы вот, вот признать другого?
Угу.
А я вижу, на кого он нападает. Он немножко продвинулся. Он живет несколько взрослее, ну, предположим, как 14-летний подросток, а тот, на кого, кто его давит, он живет восприятием начальной школы, вот это хорошо, и глазами того, ну, вот, неправильно ведет себя тот, кто ведет себя старше. И я понимаю, что если он посмотрит на этого человека внимательно, то есть приняв его, а примет он его, только так он в нем человека почувствует, он видит, что это ребенок. Что этого ребенка надо поддержать в его протесте. Угу. Так как я сейчас поддерживал Женю. Что им можно жить вот в конфликте со мной.
Да, конечно.
Ага. Так вот, а и это уже вам, как психотерапевт, сама эта кухня должна быть понятна. Вот. А что. И пришли к тому, что вот этой женщине, для того, чтобы приобрести свободу от того, кто, по ее ощущению, осуждает, подавляет ее осуждением того, как она живет, ей надо увидеть ее, его ребенком. Эта женщина ко мне хорошо относится, мне доверяет. Я спрашиваю, какой вы себя видите моими глазами? Он говорит, никакой. Я говорю, спрашиваю, что это такое никакой? Рядом люди начинают не соглашаться с этим, и мы приходим к выводу, что вот это никакой, я ее вижу 5-летним непосредственным ребенком, который, вот вы сегодня спросили, с какого возраста начал Фиглянович, мне видно. 5-летним ребенком, симпатичным, живым, подвижным, и дальше она играла, а свой опыт не присваивала. Оказывается, она... Себя, вот ту, которую я вижу, которая живая, 5-летнюю, воспринимает никакой. Она не уважает этого. И тогда, если она увидит другого, вот этой 5-летней собой, она увидит другого 5-летним, таком же, другая женщина скажет, ну мы в одной песочнице сидим, ну и я смотрю, кто мне будет куличи мои помогать, а кто их рассыпет, а кто здесь меня лопаткой стукнет, а кто еще, а кто меня выгонит из песочницы, или кто сам сбежит. Но вот той женщине, которая так говорит, ей можно себя чувствовать сидящей в песочнице. И тогда другие люди ее не сердят, она от них свободна, она живет, они живут. А вот этой женщине, этой вот моей клиентке, увидеть себя... Почувствовать себя 5-летней, это унизительно. Это для нее пустота. И ей просто этого нельзя. Вы говорите, что человек должен вернуться, там, вспомнить, там, когда, что. Вот то, что она предприниматель, то, что она с высшими образованиями, то, что она мать, то, что она жена, то, что престижно, она, это все, этим можно гордиться. А это все выстроено. И выстроены силами этого 5-летнего ребенка. Вы это понимаете, энергия-то берется от живого. А того, у кого она берет силы, она презирает, потому что у него нет достоинств. Его нельзя ценить, его можно просто любить такого, какой есть. Проблема возникает в том, что для того, чтобы не испытывать давление другого, или для того, чтобы себя понимать, нам нужно вначале согласиться, что быть детьми себе не стыдно. Что это и есть наше основное содержание, что это ядро нашей личности. Что дальше, если этот ребенок будет выбирать, ну, сегодня сидит у меня очаровательная девушка с очень быстрым умом, внешне привлекательна, очень кокетлива, так достаточно агрессивно кокетлива в позе, в движении, в манере одеваться, в декольте, которое тут напротив, народу в кабинете много, и мне можно разговаривать вот так, прямо, смышленный весьма. Ничего за жизнь, как и та, про кого я сейчас говорю, которая стесняется быть 5-летней, она для себя не делала. Она пришла, она говорит, я прочитала вашу книжку, и вдруг поняла, что такое ощущение, что я не жила уже сколько времени. Вот она как раз...
Угу.
Я говорю, вспомните, где это началось. Она говорит, всегда. Я говорю, нет, вспомните, это все-таки период сознательный.
мы не расплачиваемся за то, что был досознательный период, по-моему. Мы расплачиваемся за то, что от чего мы от, вот что мы сделали уже
осознанно.
Не совершенно, а осознанно. То есть это было сознательное какое-то решение, которое мы можем и не помнить. Оно может быть туманным, но оно было в сознательный период. Она говорит: не помню. Так вот, оказывается, этой женщине. Если я ее спрашиваю, она говорит мне, если я вижу вас вот тем ребенком, как вы? Она говорит, мне приятно. Я говорю, если вот вас, вот ваш молодой человек, ваш знакомый будет на вас смотреть, как на пятилетнюю, ну это будет оскорбительно. Понятно, да? И значит, вот надо это вытащить, что человеку увидеть себя живым, непосредственным, естественным, а ведь только оттуда там выкопает, и тогда она все свои навыки может для этого пятилетнего ребенка осваивать. И вы сейчас ставите перед Женей вопрос, а Женя закрыта, напрочь закрыта. Она живет в своих этих отношениях, ей так удобно, и если бы ей надо было, она пришла к психотерапевту, и с психотерапевтом это была бы достаточно сложная работа, потому что у Жени на все есть ответ, и у нее нет вопросов в действительности. А вы говорите, что ей надо найти в себе чувство вины. Она защитилась всеми этими заботами от чувства вины. Она очень далеко от этого осознания. Нам вначале, каким угодно нашим способом, нашим уважением к ребенку в себе, нашим уважением к весне, потому что есть живые деревья, потому что есть замерзшие, мертвые деревья, нашим уважением вот к этому развлечению живого и мертвого, нам нужно вначале согреть так, чтобы эта Женя зауважала себя такую, какая есть, потому что она в действительности себе мешает прийти к маме просто для себя, она же ее любит. Она это забыла. Она мешает себе посмотреть на отношения с дочкой. Она замечает мужчину, про которого там, который нам кажется, что...
У меня есть какой-то опыт свой собственный в этом опыте. Вот момент, когда пришлось возвращаться к отношениям с родителями, ко всем этим вопросам, у меня не было какого-то... Был момент просто как-то...
Что вы называете собственный опыт? Опыт врача или опыт
личный? Опыт, человеческий, пациентский опыт, так скажем. Это потому что было связано с группой во многом, психотерапевтической. Вот в группе я стал в жизни замечать, что есть какие-то задачи, которые я в жизни, в моей, вот то, что мне актуально, это не отношения с родителями, это вот там, я не знаю, профессия, личная жизнь, что-то еще, там мне вот не хватает чего-то, какой-то момент. Я прям чувствую, не хватает. Вот. И вот там был момент, когда вдруг я понял, что мне не хватает что-то достаточно глобальное, очень давно не хватает, долго это долго длится. А потом вот начало появляться чувство, которое очень похоже на то, что какое-то настроение вот в этой песне, которую мы сейчас послушали.
Был бы отец живой?
Да, 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 да. И вот, а потом уже...
Вы можете конкретно сказать, потому что сейчас вы говорите абстрактно, что было какое-то переживание. Вы можете просто дать хоть какой-нибудь штрих, о чем речь?
Я чувствовал, что я в чем-то слабый.
В чем?
Я не могу какие-то конфликтные ситуации...
Вы хотите, чтобы наши пациенты конкретно, или наши слушатели, конкретно вспомнили что-то, совершенно не абстрактно. Скажите вы, если вы начали про этот разговор, о чем речь-то? Что искать? Вы мороженое не то съели?
Ничего в прошлом искать не надо. Я рассказываю о том, что было трудно в настоящем.
Мне было
трудно работать с какими-то пациентами, мне было трудно общаться с людьми, которые мне интересны, например. Как-то ты стесняешься подойти к человеку, который тебе интересен.
И что вы заметили?
Я заметил, что что-то мне показалось, что мне не хватает, чего-то не хватает. Я вспомнил, что в детстве я вообще был очень жестким достаточно. Лез в любую какую-то ситуацию.
Что значит жестким?
Конфликтным. Мы играли в хоккей в детстве, да. И я в детстве никогда... Я всегда... У меня был способ такой, метод. Вот я был самый мелкий, и я влезал вот в кучу этих вот... И там они боялись...
Сейчас выше меня ростом.
Да, боялись меня стукнуть клюшкой, и я утаскивал шайбу. Вот, как-то очень спокойно. И совершенно безопасно все это было. И вот. И мне
пока... В чем агрессивность?
Которая была в детстве,
да.
Хорошая агрессивность. Не злость, а агрессивность, какая-то хорошая агрессивность. Вот. А потом это куда-то пропало. И
что это, я не понимаю.
Вот эта способность, влезать.
В результате утаскивается шею?
Да, в результате утаскивается.
То есть я правильно понимаю, что в детстве у вас не было ощущения, что вы обманули, греха. У вас было простое соревнование, где вам надо выиграть.
Да.
И вы себе доверяли, что то, что вы делаете, это хорошо.
Я, да, абсолютно доверял
себе. А потом, секундочку, а потом пришло то, что вы начали это фильтровать, и получилось, что нужно шайбу уступить, чтобы выглядеть хорошим. Это то, что я там сказал.
Нужно либо не вступить, либо, ну, я поставил другая стратегия, это если играют старшие ребята, то ну, малыши должны смотреть на это дело, они же не должны это
избегать. То есть вы стали, вместо того, чтобы вести себя спонтанно, как вам надо, вы стали вести себя в соответствии с тем, что было либо престижно, либо казалось правильным, достойным, да?
Да, да, да. Да.
Ну и что вам дал этот вот анализ себя?
И когда...
Нас там слушают люди,
да,
это должно быть
и, внятно. И когда я все это понял, то у меня никаких осознанных соображений, я стал вдруг думать о своих отношениях с отцом.
Угу.
Я стал, ну не то что думать, я стал чувствовать. Я понял, что мне не хватает отца.
У вас жив отец?
Отец у меня умер.
Сколько вам лет было?
Мне было 12 лет.
Ага.
Вот. И я понимал, что ну, мне не хватало там, чего-то не хватало, потому что я живу в обидах по отношению вот к этой ко всей ситуации, потому что мне его не хватает.
То есть я правильно понимаю, что если вас сейчас уже переводить на взгляд со стороны, то ребенку не хватало ощущения какой-то моральной защиты где-то сзади себя.
Наверное, да.
И ребенку не хватало моральной поддержки. Что вот таким может быть. И не было, не хватало вот этого эталонного мужского поведения, вы его подменяли каким-то схематично понимаемым, там, схематично агрессивным, или схематично правильным, или схематично достойным. Я правильно вас услышал?
Да, и необходимость в чем-то более, ну, более точном возникла очень поздно. И вот тогда стало появляться чувство. Вот и это чувство.
Чувство какое?
Чувство обиды сначала, потом чувство вины, потом что-то
еще. Это про детство
рассказывали. Да, это уже, ну нет, это было уже в взрослом возрасте, а чувство оттуда, откуда-то.
Угу.
Вот, и тогда потихонечку вот как-то... Когда это чувство стало появляться, то
когда... Это чувство какое?
Чувство вины. Вот.
В каком это возрасте?
Ну, это лет 35.
Так.
Вот, то да. Там что-то начало меняться.
Вины перед кем?
Перед отцом.
За что?
За то, что я на него был обижен.
А у вас появлялось чувство обиды на отца?
Да, конечно.
Я правильно понимаю, что это воспоминание совсем не интеллектуальное? Что это воспоминание такое, что можно разрыдаться?
Там, да, никакого сознания не было.
Вот. То есть я правильно понимаю, что там идет процесс, который запустился, и вы вдруг начинаете понимать, что вы ошиблись.
Да.
Что вы ошиблись в какой-то стратегии своих отношений с папой.
И потом потихонечку, когда проживаешь эти чувства...
То есть по мере того, как вы переставали обижаться на отца, условно говоря, тогда кажется, что это вы простили. По мере того, как вы перестаете обижаться, то вы простили себе. Да? То есть вы освобождаетесь.
И
у вас появляется свобода просто смотреть по-своему, а не по правилам.
Почувствовал, ну, у меня появилась, во-первых, свобода увидеть в поведении других людей вокруг меня. Люди очень разные ходят. И увидеть, заметить просто другой способ отношения, ну, к жизни, другой способ отношения к поддержке.
Стоп. Я правильно понял, что до этого вы были в какой-то изоляции, вокруг вас были не такие люди, как вы. Вы были особой, со своей болью, обидой, прочим, и как-то зажат.
Совершенно верно, что про эту боль и обиду я ничего даже не знал.
И я правильно понимаю, что хождение людей вокруг, это были не вы, это не такие же люди, как вы, это были какие-то другие, а здесь... Через вот это движение к отцу, через это движение к своей собственной боли, вы увидели, что вокруг такие же люди,
да,
которые при этом ведут себя, вот этот в этом продуктивнее, а этот в этом еще более зажат.
И которые каждый своим образом решают свои вопросы, в том числе с родителями.
Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что вы сейчас говорите о том, что вы выходили из комплекса различия? То есть до этого вы не такой, вы ранимы, вы добрее других, они не выполнили обязанности перед вами, а здесь вдруг оказались такие же люди,
А когда такие же люди, ведь чем отличаются наши пациенты, или, как вы сейчас рассказали, от здоровых людей? Для здорового человека психотерапевтом является любая ветка, любое животное, любое поведение другого человека, потому что это все он. «Найди себя в листе», сказал мне поэт. Я себя нахожу в чем угодно, и мне все рассказывает, где я фальшивлю, а где я всерьез. А мой пациент говорит, это все не я.
У меня еще, и я поэтому не знаю, этому, мне кажется, да, вот это оно, если ну вот так обобщить, у меня еще, я помню, возникло такое впечатление, очень пугающее. Я вдруг стал, это где-то лет 30, наверное, 35 был, я вдруг стал понимать, что взрослых нету, что я сам взрослый.
Это, по-моему, некоторое перебарщивание, ну, потому что...
Может быть, меня это очень сильно пугало, потому что если раньше там, ну, возникал какой-то...
Можно уточнять? Да. Правильно я понимаю, что взрослых нет в том смысле, что не за кого спрятаться.
Да,
это что было... Взрослых нет в том смысле, что нельзя от них ждать всезнания, что они на все вопросы тебе ответят. В этом смысле нет взрослых. Не в том смысле, что нет людей, которые могут решать свои вопросы под взрослым.
Это было крайне неприятное переживание, крайне пугающее.
Смотрите, а вы тут сказали, что человек должен вспомнить. А как только он вспомнит, он обнаружит, что люди такие же. Да, до этого шагали люди взрослые вокруг, маршировали взрослые солдаты, и взрослый перевешивал пролакаты, и взрослым был, казалось, даже друг. Я повторял цитаты и слова, как на мостки вцепляешься в перила, а где-то рядом, а где-то там под ними жизнь бурлила, моя от слез, от слов гудела голова. Я правильно понимаю, что вот до этого весь мир все знал, и вам надо только у него спросить, они вас спасут. А здесь вдруг ты страшно,
советчика.
А здесь страшно было именно то, что советчика нет, что ты один на один со Вселенной.
Быть не может.
Ага, и что ты один на один с вот Вселенной. Вы представляете, во что вы толкаете человека, которому вы говорите, вспомни, не подстраховав его конфликтом с вами. Жесткий доктор.
Да,
да,
жесткий доктор.
Да.
Должен быть близкий доктор.
Да, да, конечно. Человек должен быть вначале насторожен, чтобы столкнуться вот с этой, вот этот вот мальчишка над пропастью во ржи. Вот этот мальчишка наедине, оказывается, весь этот мир, и ответов нет, и ты живешь первый раз, и даже астрономы изучают только 1/4 реальности.
Я не знаю, вот только прав или не прав, правильно я это понимал тогда или неправильно, то есть то вот не было тогда понимания, мне казалось, я думал, что это тут меня нахлынуло, и что так вот у меня все это... Вот, мне показалось, что это было связано с тем, что вот именно в своей сегодняшней настоящей жизни, в личной жизни, в профессиональной, в отношениях, я стал... Мне появились какие-то... Ну, мне хотелось больше, ну, что-то достичь больше. Я стал понимать, что что-то я не могу, что-то не получалось.
Я правильно понимаю, что суть того, что вы говорите...
И это было движущим.
Движущим, да. Одна, что вы позволили себе вот эту храбрость чего-то хотеть, еще не зная чего.
Ну, мне снова за шайбу захотелось залезть.
Да, а с другой стороны, вы позволили себе обнаружить, что вы не умеете.
Да,
то есть
просто не
умею. И захотеть, и тогда возник вопрос «не умею», начинается движение. Да?
Да, то есть это не через ругань было, не через какие-то негативные, это было скорее через... Ну, через зависть какую-то хорошую. Не к другому, а зависть просто к тому, что, ну как же, вот, я не знаю, все подтягиваются 15 раз на турнике, а ты подтягиваешься 5.
Вдруг вы понимаете, сегодня у нас сколько времени осталось? Покажите пальцами. Ага. Сегодня девушка говорит, ну как же жить? Вот ты поступил неверно. Ты об этом не думал, этого не знал. Потом ты обнаружил, что это ошибка. А как же после этого жить, когда ты после того, как ты обнаружил эту ошибку, а ее уже не поправишь, что ты после этого себя ненавидишь? И дальше она рассказывает, ненавидишь, и получается, еще больше ее повторяешь, и жизнь превращаешь себе в муку. А вы сейчас рассказываете совсем о другом опыте. Ты обнаруживаешь, что ты делаешь ошибку, и начинаешь на этой ошибке учиться. И у меня возник вопрос, почему? Вы врач, я врач. Когда мы ошиблись, если мы не нашли ошибку...
Ну, это конец работы.
Мы не сможем дальше работать. Помните пример с Велисаевым, который 6 раз зарезав человека на очень простой операции, ушел из медицины. Совсем вот писатель. Так вот, записка врача, это, по-моему, есть. Так вот, и в жизни, если я думаю, почему же я-то ведь делаю ошибку, я вспомнил какие-то очень значимые для себя вещи, которые я сейчас не буду по радио, я переживал ее и освобождался от нее в том смысле, что я научился на этой ошибке больше ее не повторять. Но я менялся, и у меня возник вопрос. Я прямо его и задал. Что с вами произойдет, если вы сейчас перестанете себя мучить? Одна из женщин говорит, что человек прямо вот испытывает некоторый такой мазохистический кайф от того, что я себя мучаю, но я при этом хороший. Я же мучаюсь. Пойду вырву себе глаз. Пусть у моей тещи зять будет кривой. Вот мы подошли здесь к вопросу, опять же, о том, ведь почему психотерапевт, а не радиопередача? Радиопередачи, ну, сообщают о наличии проблем, о том, что эти проблемы решаемы. Они не решают проблем. Психотерапевт, потому что психотерапевтом ты можешь подготовиться к тому, чтобы эти проблемы для тебя стали допустимыми, чтобы они стали решаемыми, чтобы они не были фатум, где ты непременно должен их решать, когда ты не готов, чтобы ты сделал шаг тогда, когда ты готов. Ну вот, конечно, нам посчастливилось, либо стечение обстоятельств, либо какой-то внутренний дар, нам посчастливилось проделать самим или с помощью кого-то вот этот вот путь, где мы себя открыли. Но нам же надо при этом запомнить, что этот путь был достаточно мучительным, достаточно трудным. Андрей Эдуардович, нам пока что у нас осталась минута. Минута, да?
Угу. Мне кажется, конечно, психотерапевт, конечно, не радиопередачи, даже не книжка, потому что это...
Давайте прощаться.
Да.
Да. У нас осталось совсем немножечко времени. Люди, себе нельзя навязывать шага, прежде чем ты до него дошел. Вот сегодня сидит эта девочка, и я ей говорю, вы помните день сурка? И он там попал в лужу, второй, третий раз попал в лужу, а когда он ее заметил, он ее обошел. Так вот, психотерапия – это когда ты научаешься заметить, что ты попадаешь в лужу. Сейчас Андрей Эдуардович это рассказал. Я заметил, что что-то не так. И начал наблюдать. А когда начал наблюдать, начался процесс. Вот в кабинете психотерапевта вы учитесь бережно к себе и с уважением к себе наблюдать за тем, что же с вами происходит, для того, чтобы если попал в лужу, чтобы из него вынуть ногу и не попадать туда второй раз. Доброй вам недели и доверия к себе, и уважения к себе. Прибежала мышка-мать, стала кошку у няньки звать. Приходи к нам, тетя-кошка, нашу детку покачать. Не всегда вот добрая кошка друг мышонку. Всего вам доброго.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Курского вокзала, она в паруку танцевала, она в паруку танцевала на фоне вокзала. А я как раз стоял, курил, я милых Серпухов проводил, я милых Серпухов проводил, стоял себе, курил. Весна летала, сияла луна, луна сияла, детина с усами отряхивал сало от соли на фоне вокзала. А эта старуха плясала фаруку, то левую руку, то правую руку, то левую ногу, то правую ногу, ей-богу. И думал я, летит любимая моя, вокруг нее леса, поля, ля-ля и тополя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла